Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Чехії перекулився туристичний автобус з білоруськими дітьми. Державне телебачення передумало давати слово лідерам протесту предпринимальників. Мінська активістка організувала гуманітарну акцію у прифронтовій зоні у Донбасі. Про це та інше тягом ближайшої години. У середу 6 студзеня у ваколіцах чеського населеного пункту Літабош перекулився туристичний автобус, який перевозив 49 чоловік з Білорусі, дітей і їх батьків. Ми зв'язалися з білоруським посольством у Празі. Ось що повідомила консул Ірина Стурма.
Автобус с туристами, ну, то есть выясняются сейчас сведения, то есть жертв нет в настоящий момент. Более детальная информация будет буквально через какое-то время уже и на сайте Министерства иностранных дел. Жертв нет, а всем оказывается помощь. Детальная информация будет чуть позднее. Они возвращались из Праги с экскурсии. Там дети с родителями.
Подробнее мы поговорим на эту тему в нашей программе позднее. Дробные гандляры в Беларуси по-ранейшему не выходят на працу, спынивши ее 1 студеня. Настрою людей кепски працовать нельга, бо без документов про сертификацию товаров можно подпасть и под великие штрафы, и навод конфискации, говорит представник Витебского кермашу Паудневы Андрей Закревский.
Пока настроение, конечно, не очень. Работы нету, хочется работать, а работать непонятно как. Поэтому выйти на работу мы не можем. Штрафы очень большие, а с документами, конечно, есть недоработки. Поэтому будем надеяться, что выход какой-то все-таки с положения найдут.
У лідерів протесту предпринимальників збиралися брати інтерв'ю, тим ліку для програми «Контури», а потім заявили, що з різних причин не отрималося. Предпринимальники так і не дочекалися з димичних груп АНТ у нескольких городах Білорусі, розповів у «Свободі» старшиня громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Со мной вчера должно было состояться интервью где-то 3:30 на ТЦ «Европа». Уже была договоренность с программой «Контуры». Потом буквально там за час мне позвонили, сказали, что у них очень много работы, не хватает людей, они не могут. Потом мне мои предприниматели перезванивают, говорят, ну там ходят журналисты с шильдочкой УНТ. Я перезваниваю опять в программу, говорю, а как это понимать? Говорит, нет, Анатолий, мы просто хотели с вами большое интервью сделать. Мы с вами обязательно свяжемся. Ну ладно, пусть это будет на их совести, бог с ним. А в Гомеле якобы там они должны были быть. В Бресте они тоже не смогли приехать, потому что тоже сослались на какие-то другие моменты. Ну, возможно, какие-то профессиональные.
Тим часом ринки і гандлёвыя центры Беларусі застаюцца пустымі, а прадпрымальнікі, незалежна ад перспектывы, ладзяць стыхійныя сходы ў Магілёве, ў Віцебску, ў Гомелі, ў Слоніме, хіба не ў кожным беларускім горадзе. Арганізацыя «Перспектывы» ж арганізуе антыкрызісны форум 11 студзеня, але не каардынуе, а толькі адсочвае рэгіянальныя сходы. Тягом перших дзён 2016 года у Беларуси мацнеюць прикметы кризису. Люди выдатковуюць менш грошей, установы сферы обслуговывания пустеюць, а финансовые махляры зноў пачалі выдавать хуткие кредиты. Сегодня у программе мы будем пытаться у людей, ці закрануў их семьи экономичный кризис.
Если у меня позапрошлом году пенсия была почти $300, то теперь она, дай бог, 150.
Вы подрабязней больше пачуеце на гэтую тему так само у программе пазней.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции. Сегодня на православные каляды у ваколицах чешского поселка Литабош перекулился туристичный автобус, який перевозил 49 человек из Беларуси, детей и их батьков. Мой коллега Ян Максимюк сачил сегодня за этой информацией. Ян, что ведомо на эту хвилину, ти есть ахвяры и накольки тяжкие раны?
На шчасці ахвяраў няма, але ёсць параненыя і большасць з іх дзеці. Я пазваніў у паліцыю ў горадзе Нахад, каб даведацца крышку болей пра гэтую аварыю, але перад тым, як пазваніць, я паглядзеў на мапу, на месца, дзе адбылася гэтая аварія, і тое, што мяне здзівіла, таму што я гэтай трасай езджу десятки разоў, калі еду з Прагі на Падляшча да сям'і, і там даволі добрая шаша. Там, як бы, скажем, такія аварыі не здараюцца. Я побачыў, што гэтая аварыя адбылася на такой бакавой дарозе, я б сказаў бы, вясковай дарозе. І тое, што мяне здзівіла, чаго кіроўцы беларускія, якія вярталіся да хаты, паехалі гэтай дарогай, такой вясковай, і атрымаў адказ на гэтае пытанне ад паліцыі, ад спадарыні Эвы Прахажавай у нагадзе, якая сказала менавіта:
заездовий автобус сел.
Туристичний автобус з'їхав з траси, якою на той момент блокувала аварія, і почав об'їжджати шашою нижчої категорії. На пласті розм'яклого снігу автобус занесло, і він перекулився на правий бок на полі каля шаши. Пасажири у аварії отримали ранення різної ступені серйозності. Поводле отриманої поліції інформації, поранених було 8 чоловік, але їх лік хучей за все повялішиться. Одного пасажира треба було реанімувати на місці, а потім вертольотом перевезти у клініку у Граді Скралове. Інші поранені, більше з яких складали малолітні діти, були розвезені у ближайші шпиталі.
Діти були розвезені до околних лікарень.
Так ось на той момент, коли я дзвонив у поліцію чеською, лік поранених оцінювався на 8 чоловік, було їх болей, хуткая допомога сказала журналістам, що пошкоджені отримали 11 дітей во взрості від 12 до 16 годів. Одного 15-годового хлопчика з тяжкими травмами вертольотом доставили в шпиталь, а ще одна дівчинка такого самого взросту отримала ранення середньої ступені тяжкості. Ну, а останні діти з цих 11 обійшлися легкими ранами. Інших дітей, їх батьків, чеські служби завезли у мясцовасць Гожычкі. Гэта неподалёк ад аварыі, дзе яны, як сказала нам спадарыня Прахажава, апынуліся ў цеплым і сухім месцы.
Ну, а я дадам, што наша калега Алена Ціхановіч ўжо выехала туды на месца здарэння. Яна звяжацца і з бацькамі пацярпелых, і з дзецьмі, і мы будзем інфармаваць вас пра стан іх здароўя. Дадам, што ў Чэхіі моцны снегапад і занесеныя дарогі, і гэтымі днямі на вуліцах вельмі шмат аварыяў. Паліцэйскія і дарожныя службы папярэджваюць пра тое, што на дарогах трэба быць асцярожнымі. Ну, і яшчэ адна немалаважная деталь, што кіроўцы, якія везлі гэтых дзяцей, кіроўцы гэтых аўтобусаў, былі цвярозымі. Тэст на алкаголь паказаў, што яны якраз алкаголь зусім не ўжывалі.
Вы пабачылі неверагоднае.
Вы сутыкнуліся з незвычайным.
Вы маеце што сказаць пра падзеі, пра перадачы, пра жыццё.
Круглыя суткі для вас уключаны тэлефон аўтаадказніку Менску
266-39-52.
Званіце, і вас пачуюць.
Ну а зараз вернемся да Беларусі, да калядных пустых кірмашоў. Делегацыя прадпрымальнікаў з розных гандлёвых цэнтраў і кірмашоў Віцебску наведала аблвыканкам. Прадпрымальнікі перадалі ўладам рашэнне сходу пра тое, што не адновяць працу, пакуль не будзе адменены ўказ нумар 222 пра неабходную сертыфікацыю тавару. Пасля сходу, дзе было прынятае рашэнне пра візыт да ўладаў, прадпрымальнікаў у аблвыканкаме падобна ўжо чакалі. Прынамсі, для іх арганізавалі сустрэчу з прадстаўнікамі цэлага шэрагу адказных службаў, кажа Ірына Яскевіч, кіраўніца аргкамітэту па стварэнні профсоюз предпринимальников разом.
Представители торгового центра «Иликом», представители торгового центра «Беларусь», рынок «Южный», «Полоцкий» и «Смоленский». Сегодня по решению вчерашнего собрания мы направились в облсполком города Витебска для того, чтобы оставить документ с теми причинами, по которым для нас невыполним 222 указ. Нас принял первый заместитель губернатора Олег Иванович Мацкевич. И были представители налоговой инспекции, были представители торговли и госстандарта. И представитель департамента по предпринимательству. И они очень быстро собрались. Мы не ожидали, собственно говоря, что встреча будет на таком высоком уровне. Беседа длилась больше часа, порядка полтора часа. Нас выслушали, что для нас указ 222 невыполним. Их что-то аргументировали. Прежде всего мы отмечали то, что не надо нам отсрочек, переносов. Это еще больше углубляет наши нарушения, потому что мы попросили включить в областной совет по развитию предпринимательства представителей ИП. И мы будем говорить с регионами. И у нас будет 3 места в этом совете, возможно, 3 места, и мы подадим туда кандидаты людей, которые будут представлять интересы предпринимателей области.
Говорила Ірина Яскевич, керівниця Аргкомітету по створенні профсоюзу предпринимальников «Разом». Поводле делегата у облвиконкам Руслана Буракова, старшині Ради предпринимальников Полоцка Кірмаша, питання про указ номер 222 має бути вирішено не на узровні облвиконкаму, а на шмат вишей.
Приятно, что власти нас услышали, что нас приняли, потому что изначально нам предложили просто сходить, занести наш документ, зарегистрировать, ну, приемные, где документы подаются. Но в итоге нас все-таки согласились принять. Ну, мы прекрасно понимаем, что на данном уровне это все не решается. Ну, единственное, что радует то, что все-таки, как бы, ну, нас понимают, нас видят и нас слышат. У них, конечно, у всех наработанные и заученные фразы есть. Ну, все эти вопросы мы подали на заявление и будем, ну, думать, что они будут внесены до более высшего звена республики и примется какое-то решение. И будем надеяться, что это решение будет принято своевременно. Большинство предпринимателей, мы не хотим митингов, мы не хотим стихийных протестов, мы хотим работать.
Пакуль што віцебскія прадпрымальнікі працы не аднаўляюць. Кірмашы і гандлёвыя цэнтры будуць стаяць пустыя як найменей да 12 студзеня. На гэты дзень прызначаны чарговы прадпрымальніцкі сход, на якім будуць абмеркаваныя вынікі паходу ў аблвыканкам і будзе вырашацца, што рабіць далей. Радыё «Свабода» звернулася до депутатов Палаты представников с просьбой прокомментовать протесты предпринимальников супраць указу номер 222. Депутатка по Барановицкой окрузе Вольга Политика лічыць, что проблема предпринимальников – это и проблема уладов.
Сроки перехода на торговлю только сырованной продукцией со всеми сопроводительными документами уже неоднократно переносился. Поэтому, с одной стороны, говорить о том, что было недостаточно времени, нету повода. Но, с другой стороны, вот то, что я читаю, и вот сообщения в интернете в том числе, то, что, привозя сопроводительные документы с Российской Федерации, здесь уже предприниматели сталкиваются с другой проблемой, что документы либо не соответствуют предъявляемым требованиям и так далее, и так далее. Это уже вопрос, который именно надо решать на уровне соответствующих госорганов, то есть тех, кто занимается стандартизацией у нас, наш Госкомитет, и в Российской Федерации, то есть чтобы вот это наводить порядок. И здесь в целом, я думаю, нам надо с равной скоростью идти с нашими партнерами по Союзу, чтобы с равной скоростью мы шли в деле вот именно усиления требований предпринимательства по наличию всей сопроводительной документации, подтверждающей качество. Но с другой стороны, один из выходов – это же создание вот именно этих оптовых таких центров, где бы завозили централизованно товары со всей сопроводительной документацией. Вопрос, он не одноплановый. И еще есть такой нюанс, что если мы ратуем за равные условия хозяйствования, то почему тот, кто имеет магазин, частник, у нас в основном торговля уже частная перешла, у них на все должно быть документы сопроводительные, там уже, я не знаю, там утрировано под до спичек, там до носков, да и все, понимаете? Мы говорим про равные условия хозяйствования. Почему одни должны все выполнять? Разумеется, все это затраты, все это влияет и на уровень прибыльности и так далее. А другие все время требуют для себя каких-то других условий.
Мяркуе депутатка Палаты прадстаўнікоў па Баранавіцкай акрузе Вольга Палітыка. Нагадаю, што з новага году праца бальшыні гандлёвых цэнтраў і рынка ў Беларусі спаралізаваная. Індывідуальныя прадпрымальнікі лічаць, што прычынай гэтага стаў прэзідэнцкі ўказ номер 222. Гэты дакумент не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў аб іх паходжанні, а дастаць такія дакументы практычна немагчыма. Прадпрымальнікі заяўляюць, што з-за гэтага без сродкаў да існавання застанецца да 500 тысяч чалавек. Сем'і прадпрымальнікаў і тых, хто залежыць ад іх. Ну а цяпер што думаюць пра гэта пакупнікі? У Беларусі апусцілі рэчавыя рынкі. Прадпрымальнікі не змаглі дамовіцца з уладамі і маса згортваюць гандаль. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы задалі на вуліцах Менску.
Улады зараз не домовились с предпринимальниками, и они все сгорнули свой гандель. Как вы до этого ставитесь?
Плохо, мне кажется, должен быть выбор у людей.
Конечно, плохо, безусловно.
А можно какой-то компромисс найти?
Пусть договариваются, они сами должны как-то договориться. Конечно, нужно. Надо договариваться, чтобы открывались, чем быстрее, тем лучше.
У некоторых предпринимальников нормальная цена, а у некоторых накрученная в 2-3 раза. Зайти вот этот вот паркинг, там вот такая куртка будет раза в 3 дороже, чем я купил. Хотя в некоторых есть достаточно. Цены. Сколько раз можно договариваться? Уже было все договорено, все проблемы сняли. Были вопросы с арендой, а потом дальше с этой сертификацией. Вроде тоже вопрос отрегулировали. Так чем еще не сошлись?
Документы не сделали, поэтому и закрыли.
И в этом есть и положительный, и отрицательный эффект. То есть, может быть, не будет самого некачественного товара, потому что есть такой товар, на который даже смотреть противно, не то, что представить его в гардеробе, собственно, так же, как и для детей. Хотелось бы, чтобы были сертификаты гигиенические.
Мне фильме шкода. Я на иншим разом на морозе, непогодь якая, бедные эти теточки. А пошним разом мало что и покупали у них, потому что у народа грошей нема. Але трохи было легче. И им было легче, и нам было легче, потому что, я думаю, что то же самые данные товары, кардон штаны купить, универмагу, кошт отрымливается у 1,5-2 раза больше. Так что, дрянно то, дрянно.
Отчасти даже жалко, что некоторые магазины здесь очень хорошие, которые невозможно даже иногда найти.
А может Влада все ж таки не пойти на сустрач людям домовиться, ваши
меркованы? Конечно, может, но не хочет, как мы видим. Может, но не хочет.
Зачинились у всех эти павильоны, истратили предпринимальники працу. У всех вы до этого ставитесь?
Я думала, что только мороз, поэтому на ООО все закрыли.
Все зачинили, и нема сертификатов.
Это ужасно, что творится.
Дренно. Люди стратили працу. А жить-то надо за что-то.
А мы все ж таки есть возможность домовиться? Может Влада пойти на сустрич, как вы думаете?
Это такие вопрос довольно сложный.
Конечно, это плохо, что не дают возможности развиваться в предпринимательской деятельности. Надо идти хотя бы как по пути Польши. Там Польша, пожалуйста, без проблем. Сейчас новый закон вышел о том, что у тебя должны быть соответствующие документы на товар. Ну, не знаю, это же надо было как-то решить на уровне правительства.
Считаю, что надо этот вопрос пересмотреть, потому что была возможность где-то подешевле найти, может быть, товар. Что-то может быть получше. Мое мнение, какой-то, наверное, перебор.
Як вы ставитеся до того, что гандляры массово сгортывают гандель? Питание на улицах Менску. Но зараз меркование слухачев свободы.
Вот такое меркование. Остается вы надто много уваги надаете этим страйку предпринимальников. На мою думку, дык гэта вчарашні дзень гэтыя рынкі. Азіятчына нейкая, стаяць за тымі сумкамі там, запрашаюць. Ну, карацей кажучы, на гэтых рынках сотні, можна па-рускі так сказаць, бездельнікаў цэлы дзень там стаяць на морозе і нас заставаюць. У той час, як кожным горадзе працуюць універмагі, другія магазіны, у Мінску, у Логуне, гэтыя крамы перетворилися у соправдные музеи, дякуючи, кажучи, у двухкосі этим предпринимальникам. У советские часы нормальово працавали, были товары, ну, не стольки, может быть. А южнее жили люди. А это понавозили всякой туреччины, российщины там и меньше. А своя вытворчасть нажить. Треба ж свой товар поднимать. А где-то могут справиться со своим товаром и разные наши крамы, без усилатых этих предпринимальников, так званых. По сутности, это те самые спекулянты. Дякую за увагу.
Уважаемая радио «Свобода», помогите выдвинуть редакцию Первого белорусского канала радио и, в частности, редакцию «Радио Факта» на Шнобелевскую премию или в Книгу рекордов Гиннесса за супертрусливость и наивысшую степень халуйства при освещении происходящего в стране и в мире. Например, сегодня, 5 января, когда в Беларуси кризис предпринимательства, когда во всех городах закрыты на рынках ларьки предпринимателей, когда число безработных могут пополнить сотни тысяч людей, когда в страхе за будущее находятся их семьи, то об этом в радиофакте ни слова. Зато первые более 10 минут рассказывалось о так называемом чемпионате мира по хоккею, так называемых любителей. А главное о том, что хоккеист номер один сделал аж 4 голевых передачи. И не стыдно ли за себя этим самым журналистам радиофакта? Тимофей, спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У студені подошел час до чергового продолжения на 3 месяца расследования справы об зникнении былого министра Юрия Захаранки. Былый следший прокуратуры правооборонца Олег Волчак мяркуе, что это продолжение будет зроблено, але не чакает его становчего вынику. Что отбывается со справами зниклых и какие у их юридичные перспективы у наступившем 2016 годе? На питание свободы относно справы у зниклых белорусских оппозиционеров отказал правооборонца Олег Волчак.
Ничего не расследуется, мы же уже сколько об этом говорили, мы не видим и не слышим каких-то действий, даже никакая информация не проходит по нашим каналам. Просто власти выгодно расследовать перед Европой и перед США. А так расследуются, правильно? Там будут расследоваться бесконечно под Лукашенко власти.
Моя коллега Алена Тиханович погутарила с нашим корреспондентом Олегом Грузделовичем, який отсочивая справы зниклых, и запыталася, як на ягоную думку либерализация уплывая на гэтые справы, и ці ёсць верагоднасць, что и тут белорусские улады пойдут на сустрэч патрабаваням Захаду и заварушиться.
Маркуючи по всему, такой вероятности, хоть это все нема. По-перше, неведомо докладно, ти стояло это питание в порядку дня, почас перемов неких таких неформальных представников Захода с белорусскими представниками. Левость проборонцы кажут, что они весь час на встречах в амбассадах, выезжаючи за межу, разные европейские структуры подкресливали, что это питание нельзя отлучать от инших питаний, что питание проблема зниклых политиков, оппозиционеров, и она мусит вырашаться одночасово с иншими проблемами. Левость они подкресливают, что когда вышли опошние предвязни на волю, то больше питанию про зниклых не возникало, и такая вероятность, что в уголе это питание с порядку дня может зникнуть. Тому, куча за все, проборонцы выберут зараз тактику, еще больше такого массивного нагадывания европейским структурам про то, что эта проблема так и не вышла.
Олег, а какая позиция свояков у зниклых? Типа, ранейшему яны настойливые, або чекаются правды, что уже правда выйдет на свет только после смены режима?
Назирается певный раскол у ставлення свояков, ну, який формальный раскол. Например, по справе Захаренки все остается так само. Жива ягоная мати, за межой у Німеччини живе ягоная жонка, дочка, там подрастають внуки. Яны все солидарны с тем, что это было злочинство, которое мусить быть расследовано, что треба далее потребовать от белорусских владов этого расследования. И Ульяна Захаренка, женщина, яку уже пошел 92-й год, протягивая листоваться с прокуратурой, протягивая писать туда листы, потребовать и так далее. Але вот, например, есть справа Гончара Красовского, там крыху іншая ситуация. Свояки Виктора Гончара все менее контактуют с незалежными медиями и с правоборонцами. И на вот уже докладно неведомо, какая ситуация в этой справе. Вот правоборонцы меркуют, что то же самое, что с Захаренком, то же самое отбывается со справой Гончара и Красовского. То, как хуже за все справа, протягивается, продолжается периодично на раз 3 месяцы, тем можно раз полгода, але так само ничего не вырешается кардинально. Але вот, возможно, иные некие варианты обраны. Что касается справы с Дмитра Завадского, там ситуация больше певная. 10 годов тому, в 2006 году, спинилось листование свояков Дмитра Завадского, которые были признаны потерпелыми. Это мать и его на тот час жонка Светлана. С той причиной, что формально справа была закрытая, а далее пошел к тела Дмитра Завадского был переведен в разряд пошуку звуку милиции. И вот эта вышуковая справа как бы протягивается. И с часа часу Светлана и Ольга Григорьевна, они пишут листы в милицию, как доведаться, что нового. Им там отказывают, что нового ничего, тому нема подстав для обновления самой криминальной справы. Коли, умоляв, эти подставы будут, то справа будет обновленная. Але, ну, свояки меркуют, что это так само, как и справа с Захаренком и Гончаром Красовским. Найбольше верагодна, што все там аднавіцца і справа сапраўды дойдзе да расследавання, калі зменіцца палітычны рэжым у Беларусі.
Расказваў Олег Грузделовіч. Сёння ў праваслаўных вернікаў Беларусі куця пярэдадзень калядаў. З гэтай прычыны мы ўключылі ў праграму каляднае пасланне першага іерарха беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Любыя браты і сёстры ў Хрысце, Штогод ми урочисто святкуємо Рождество Христове, цуда приходу на землю Месії, якою предказували пророки. Причина народження Ісуса Христа – перемогти в чоловічій природі грех і смерть, що збавця наш і зробив своїми покутами на крижі, для чого Йон, Син Божий, одна з особов Святої Тройці, поєднався з чоловіком, прийнявши чоловічу природу. Так само виником цієї історичної події було заснування Сином Божим нашої християнської церкви, до якої тисячу років тому долучився і білоруський народ. Земне життя є тільки коротким проміжком часу, за який чоловік рихтує себе до вічності. Наша віра робить добро не тільки для нашої душі, але й для всього світу. А грех робить зло нам і всім людям. Християнство любить усіх людей, грешних і правних, але засуджує грех, який губить людей, часом і ціле народи. Можна назвати народ християнським, коли він користується не Божими заповітами, а наказами свого земного царка, не маючи любові до інших народів, нахабно захопляє інші території, при цьому прикриваючися Христовою вірою. Наші предки, дотримуючися Божих законів, брали зброю в руки не для нападу на інших, а для оборони свого народу і держави. Тому білоруська церква молиться за всіх білорусів, які живуть на батьківщині в заміжжі, і за тих, хто тепер допомагає братам-українцям обороняти свою державу від сходнього агресора. Просим завжди у Господа міру і щастя своїм своєчинникам, щоб заховував нашу батьківщину від міжособіців і нашестя чужинців. Хай ласка Божа перебуває з вами і вашими близькими. Христос народився, славці Його.
Это было колядное послание первого иерарха Белорусской автокефальной православной церкви и епископа Новгородского и полночноамериканского Святослава Логина. На святы менская активистка Наталья Гарачка-Басалыга организовала гуманитарную акцию при фронтовой зоне антитеррористичной операции у Донбассе. Наталья Гарачка поехала у зону АТА с невеликой суммой грошей, всего около 186 доляров. И она кажет, что не могла откласти поездку, бо раней обещала директорце школы у поселку Гранитным, что привезет детям на святы почастунки.
Ситуация на самом деле напряженная, потому что Гранитный не работает, и я поняла, почему люди еще не уходят из поселка. Они охраняют не только свои дома, но и этот завод, потому что вы же видите, россияне там все вывозят, оборудование, да? А если оттуда все вывезут, да, то они в мирное время не смогут там работать. Это единственное место во всей округе, где люди работали. Ну, то есть на Гранитном заводе работала основная масса людей из близлежащих поселков. Угу. Получается, что Гранитный стоит не только за свой поселок, но и этот завод охраняет. Мирный тоже на прифронтовой зоне. Работать там негде. Они периодически ездят в Мариуполь, подрабатывают, устраиваются вахтовым методом, там кооперируются машинами, ездят, чтобы, ну, сколько-то дней там отработать, вернуться домой. Вот так. Но заработки небольшие, и не все могут устроиться. Получается так, что уезжать они не уезжают, но кушать действительно купить не за что. Там в Гранитном работает магазин. Я об этом уже писала в предыдущем посту своем. Там работает магазин круглосуточно, он работает, даже когда света не было, там на генераторе работали холодильники, продукты были. Но, то есть как бы и цены там невысокие, не выше, чем в Мариуполе, допустим. Вот. Хозяйка местная, она этот магазин держала только для того, чтобы люди хоть что-то могли купить. Я думаю, прибыли она оттуда не получала. Там были все основные продукты питания, это конфеты, бананы, яблоки, и вещи были, но люди не могут это просто себе купить.
Наталья Гарачка потлумачила, что у зоне АТА у поселка Гранитная и Мирная яна побывала разом с іншими волонтерами и каже, что поедет у эту зону знову. Охвочие могут связаться с ее и передать для жихаров Гранитного и Мирного одежду и гроши, на які будет набытая ежа.
Ну, как бы мы сделали акцию небольшую, но там сдали, получается, мне мужчина принес 100 тысяч отдельно, а на акцию, не знаю, в связи с чем, Рождество, наверное, пошли отмечать уже, поэтому людей практически не было, и принесли 20 долларов и 200 тысяч. Итого у меня было 300 тысяч и 20 долларов тех, что люди принесли. Остальные деньги, это лично мои. Просто я, когда перед этим была в Гранитном, я обещала Олесе Степановне, это директор школы, да, что я приеду, привезу хоть какие-то продукты. И мы с ней говорили, что я привезу не конфеты, а это будут такие продукты питания.
Наталя Гарачка стала вядомай у інтэрнэце, калі, будучы назіральніцай падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў, не ўстала і не павітала Александра Лукашэнкі, які галасаваў на ўчастку нумар адзін. Яна займаецца грамадскай дзейнасцю ад 96 году. З 2000-га актыўна ўдзельнічае ва ўсіх акцыях пратэсту. Ну і яшчэ адна, можна сказаць, калядная тэма. З такім некалядным, якім некалядным настроем сустракаюць гэтыя святы гарадзенцы. Ці захрануў вашу сям'ю эканамічны крызіс? Калі так, якім чынам вы спрабуеце супрацьстаяць яму? Такое пытанне мы задалі на вуліцах горадні.
А як же, понизился жизненный уровень. Если у меня позапрошлом году пенсия была почти $300, то теперь она, дай бог, 150. Значит, меньше чего-то купим, меньше, ну, а как по-другому? Не жалеешь внукам, лучше, ну, а как? Наши родители так жили, и мы так живем.
Конечно, в зарплате цены поднялись, естественно, чтобы на сегодняшний, я даже, допустим, пенсионерка, 2-200 пенсии, разве я могу на такую пенсию прожить, имевши сына инвалида? Ему же не дали на пенсии поработать, и мне, скажите, как это можно так прожить. Ну, вот так вот. И выкручиваемся. А что сделаешь? Экономим на еде, на всем, волосы дыбом становятся. Как там быть и что? Да вот, поэтому очень тяжело. Я думаю, не я одна таким согласна. Очень тяжело. Как это выжить?
Конечно. Мы с мужем делаем ремонт. Я в декретный ушла. Раньше мы могли позволить себе 2 хороших вещи купить, 3 на зарплаты. А сейчас одну еле-еле. Экономим. Экономим. В чем во многом себе отказываем, никуда не ходим, ничего не покупаем. Вот. Самое необходимое.
Деньги дают родители, дают. Я не знаю, как они там живут. Это мы студенты, знаете, нам дают деньги, мы на них живем.
Ну, в отношении зарплаты, конечно, у мужа сказалось, да. Но у меня, как дизайнер интерьера, тоже как бы заказы немножко упали. Поэтому... Да вы знаете, все деньги на продукту.
Конечно. Я пенсионер на пенсии. И хожу, покупаю дерьмо всякое, потому что это хорошего, ничего купить за эту пенсию невозможно. Ну а как? А как по-другому? На площади же не пойдешь голосовать. Они все великолепно знают, что у нас есть начальники, которые получают по 50, по 60 миллионов. И меняют каждый день костюмы, рубашки. Есть нищие, которые по помойкам лазят. Меня на глазах вот живет у меня 3 соседа. Они постоянно питаются с помойки. Один слепой, второй бомж, и третий тоже бомж молодой. И попробуй где-то устроиться на работу. Я не знаю, что они будут делать с этими, которые не работают, как они будут с них миллионы брать.
Не, ну это очевидно, это самое. Если зарабатываешь одну зарплату, как было в свое время, $500. Что там? Ну, посчитайте сами. 300 там, да? Он не затронется. В любом случае, ну, если чего-то покупал раньше, к примеру, надо чего-то отказываться, по идее, ну, по-любому надо экономить. Ну,
доходы, понятно, они стали меньше, нежели были. Скорее, на чем-то экономлю, где-то в чем-то себе отказываю, и только что-то необходимое уже где-то покупается, как-то так.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах горадні. Ну, а у Тацяны Гацуры-Яворскай настрой сапраўды святочны. Цяпер уся сям'я Гацураў-Яворскіх выпраўляе маму Тацяну на Манблян, расказвае Александра Дынько.
Сходили с мужем у кино на Эверест, а теперь вся семья Гацуров-Яворских выправляет маму Татьяну на Монблян. Татьяна, счастливая, как сама кажа, мать 4 детей, правооборонца и громадская активистка. Уже праз несколько дней летит у Женеву, оттуда добирается до Шамани и наступным ранком починаю заходжение разом с альпинистами из украинского клубу.
Мы прилетаем в Женеву, едем до Шамани, там ночью и ранком начинаем заходжение. И у нас там разбито, что мы там повинны проходить 10 прикладно по 700 метров в день в Шамани, и там спиняться ночью. 6 дней ветки, 4 дня спать. Там есть некие приюты, я так разумею, такие вот побудованные домики, в которых можно сховаться от ветра. Залез на лёд, а ночью там.
Імпульс быў нечаканы, найхутчэй для мужа Тацяны Владзіміра, які запрасіў жонку схадзіць на фільм «Эверест».
Ну, он просто не хацеў кінуць. В принципе, мне цікава. Мне цікава зразумець, ці это дано толькі там адзінкам людзей. Ці, в принципе, это можа кожны чалавек, які вот просто як бы сваю волю сабраў і паспрабаваў.
Уздым у групе альпіністаў каштуе 640 еўра. Дадаткова трэба заплаціць за візу, начлег у Шамані і іншыя свае выдаткі. Дзяўчына выкладае на падлогу унушальныя аб'ёмы неабходнай экіпіроўкі: кошкі, ледаруб, страхоўка, каска, пуховыя рукавіцы, спальнік, тэрмабялізна.
Мне здраю сім свету, можна стаць сім'ёнцам. Гэта вот адзін хлопчык. який подымался на Эльбрус, позышал мне свой мембранный костюм, это ангельской армии костюм. Он пропускает цалком между воду и ветер. Потому что все это коштует великий грошек. А лето все купляется, это просто капец. Ну вот изразумело, что я это не могла обойтись. А так, в принципе, я тут больше ничего не купляла. Мне все дали люди покористаться. Ну это еще прибавить, окулярно быть.
Особливый гонор и самое великое грошовое укладание – подвойные альпийские боты. У легким боте, які ховается внутри, можно ходить и спать, а вздыматься на гору треба у тяжким. Татьяна каже, что ей пошансовало набыть у Менску боты одиной фирмы, у яких альпинисты вздымаются аж на Эверест. Каштовали они 7 миллионов рублей. Их подарил на день на родину муж Татьяны Владимир, якому идея вздыму не надто досподобы. И за Татьяну он широ хвалюется. Але тыя, хто ведае Татьяну, да яе ідэі паставіліся і з увагай, і з павагай. І нават тыя, хто не ведае. Так незнаёмая дзяўчына Алеся падарыла ёй сваю зніжку ў краме спартовага адзення.
Я не лічу, што вялікая рызыка, таму што гэта Европа. Вертолёт можа прылецець, выратаваць, ад таго ходзіць страховку, то, што ты плаціш. Пасля я іду з дасведчанымі альпіністамі. В принципе, самая вялікая рызыка – это лавіна. І сёння, в принципе, было паведамлення, што два чалавекі якраз такі побач, што мані загінулі там на ледніку ад лавіны.
Татьяна на зимовый уздым идзе упершыню. Раней наивысшейшим досягненнем был трекинг на украинскую Гаверлу, у які выправіліся летом разом с детьми. Правда, самая высокая гора украинских Карпат больш як у два разы ніжэйшая за Монблян. Монблян, что в перакладе с французской означает «белая гора», мае 4810 метров вышыні. Суворы альпинистские сайты пишут, что это не самый складанный маршрут, але он потребует вельми доброй физической подрыхтовки, тривалости и умения обыходиться с кошками и ледорубом. Зимовое узыходжанне адмыслова тяжкое. Цяпер максимальная температура на горы от минус 15 у день до минус 25 у ночи. Моцный снегопад и ветер. Рыхтоваться до узыходжанне Татьяна почала за некалькі месяцаў. Ведала, што ёй патрэбная кардыёнагрузка, сталыя трэніроўкі, а норма прабегу для альпіністаў 11 кілометраў.
Я не разумела, что мне треба кардио, как бы, нагрузка, и мне треба тренироваться. И, в принципе, нормально было повсюду, где я читала, не стартуется, от 11 километров бежать. Вот, я начала бегче с 3 километров. Обошлась от телефона, звучанием GPS и программой Runkeeper. Из ее я, короче, бегала, оно все нормально там лечило, увеличивало мне дистанции, хрупкость там, и все. Обошлась без этих всяких бомбасов с звучанием Runkeeper. И начала бегать, и дошла до 10 километров, что я спокойно могу бегче по пересеченной местности 10 километров.
Дети Татьяны, а их четверо от 3 до 15 год, до жадания мамы ставятся спокойно.
Ну, то, что мама хочет.
Мы ведаем, что наша мама экстремальная, она любит лазить со всего это там по вулканам, по горам, поэтому мы не удивляемся.
Ужо нараджэнне і выхаванне 4 дзяцей недастатковы экстрім у Беларусі, а вот трэба яшчэ.
Ну, я просто лічу, што не, ну камусьці дастаткова самарэалізавацца ў гэтым. Як бы это класна. Вот. Напэўна, майму мужу менш па шансу. Мне недастаткова не самарэалізавацца, хаця я шчаслівая мама. Я якби сябе не ўяўляю без маіх дзяцей. Вот. Ну але я якби мне хочацца яшчэ ў іншых якасцях сябе паспрабаваць. Ну яшчэ якби з дзяцінства люблю Высоцкага, ён такі этот самы вобраз намаляваў. Альпіністы, што такія людзі, якія адзін аднаго не кінуць, такія надзейныя, такія моцныя, вот намаляваў, вот не ведаю.
Мама на Монбляне. Шматдзетная маці Татьяна Гацура-Яворская здзяйсняе мару дзяцінства і рыхтуецца ўзняцца на найвышэйшую гару Еўропы. І напрыканцы праграмы вернемся да інфармацыі, з якой пачыналі яе. У ваколіцах чэшскага пасёлку Літабош перакуліўся турыстычны аўтобус, які перавозіў 49 чалавек з Беларусі, дзяцей і іх бацькоў. Дзевяцёра дзяцей лёгка паранена, дваіх з цяжкімі траўмамі даставілі ў шпіталь. Мая калега Алена Ціхановіч, якая выправілася на месца здарэння, паведамляе, што турысты з аўтобусу былі змешчаныя ў фермерскай гаспадарцы Даланы, дзе атрымалі прытулак, гарбату, ежу, цяпло. Некалькі гадзінаў таму па іх з Прагі выехаў аўтобус. І я ще раз нагадаю, що 6 студзеня у православних вернікаў Беларусі куця пярэдадзень калядаў. Гурт «Госціца» створыць вам калядны настрой.
Добрый вечер таму, хто ў гэтым даму, святы вечар, хто ў гэтым даму. Хадзілі блудзілі 700 малайцоў, святы
Святый